Привет! Я маркетолог Ксюша.
И я искусствовед Маша.
Приветствуем вас в подкасте «Как продать картину». Здесь мы говорим о маркетинге в искусстве известных художников, не боявшихся бросать вызовы себе и общественному мнению.
Да, мы будем отвечать на такие вопросы, как, например, какая была истинная мотивация творить у художников разных столетий – деньги, слава или билет в рай?
Какие маркетинговые приемы использовались? Этажные выходки, сарафанное радио или, может быть, даже личный бренд?
В первом сезоне мы рассмотрим творчество художников от эпохи Возрождения до сегодняшнего времени. Вы узнаете, что делали для продвижения своего творчества Леонардо да Винчи, Микеланджело и Казимир Малевич.
Какие уловки и знания они применяли, и что из этого действовало уже тогда, десятки и сотни лет назад?
Первый художник, которому поставили памятник в Германии, самый известный житель Нюрнберга и гений немецкого возрождения Альбрехт Дюрер.
Талантливый предприниматель и опытный маркетинговый стратег. Ну что, Маша, сегодня говорим о твоем любимчике.
Да, Дюрера я очень люблю и как-то практически с детства, скажем так, еще до того, как стала человеком, связанным с искусством. Потому что зайчик — это мило, просто признаемся.
Знаешь, самое интересное, что я была в Нюрнберге лет, наверное, уже 5 назад. Блин, и я не знала ничего тогда. Как бы я знала про искусство, но не знала про Дюрера. И мне теперь так обидно, что я вообще не побывала. Я видела этих зайцев, ты понимаешь, но не было человека, который бы сказал мне: «Эй, девчонка, пойдем-ка в дом-музей Дюрера».
Да, это обидно. У меня точно так же с Италией. Я там, когда жила и училась, еще не понимала, что надо таскаться по всем музеям в округе. И побывала только в Уффици. Но ничего, сейчас границы откроют, мы все исправим.
100%.
Так, раз мы уже заговорили про воспоминания, поговорим и про воспоминания Дюрера, про то, с чего все началось и как он стал таким классным художником. Наверное, первое, что нужно сказать, это то, что он рос уже в творческой, по сути, семье, потому что его папа был ювелиром. Как тогда было принято, собственно, отец учил своих детей своему ремеслу, предполагая, что они продолжат его дело. Сейчас в Европе так, кстати, тоже у многих принято, но у нас в Украине не особо. И как тогда это было заведено, отец рассчитывал, что дети продолжат его ремесло, и все трое братьев учились, скажем так, с раннего детства помогать отцу, освоили базы рисунка, но не все стали ювелирами.
Например, Дюрер не стал. А с какого вообще возраста они начали, кстати, вот обучаться этому ремеслу?
Точно я не знаю, но в принципе, скажем, в средневековой, ранневозрожденческой культуре было заведено так, что как бы как только ребенок может вообще выполнять какую-то работу, он выполняет там работу по дому. То есть к детям не относились как к этим прекрасным юным цветочкам, которые должны все время играть. Они помогали своим родителям сначала там в быту, потом в работе. Это было абсолютной нормой. Точного возраста не скажу, но вот уже в 13 лет он сделал этот свой известный рисунок, автопортрет.
Самое интересное, что рисунок он выполнил серебряным карандашом, который как бы нельзя стереть. То есть он должен быть уверен в своем каком-то мастерстве. Это он уже к 13 годам понял, что хочет быть художником, либо это было просто такое интересное стечение обстоятельств, что именно серебряным карандашом нарисовал себя.
Но то, что нарисовал себя, на этом как раз много искусствоведов акцентируют, потому что это не обычная вещь какая-то, то есть художники еще сами себя не рисовали, а вот с серебряным карандашом как раз-таки все попроще, потому что это как раз карандаш, которым делаются наброски и черчения. Скорее всего, это карандаш отца, которым он делал чертежи заказов ювелирных украшений, поскольку там очень важна точность в этом деле, точно так же, как и в гравюре. Этот факт говорит о том, что в 13 лет он точно уже помогал отцу, занимался какой-то частью работы. Возможно, как раз-таки делал чертежи, раз карандаш был у него в руках, и он смог зарисовать себя в зеркале.
С гравюрой у Дюрера достаточно тесные связи. Он был не только искусным живописцем, но и часто выполнял свои работы на гравюрах. Не последнюю роль в этом сыграла как раз-таки его связь с крестным отцом, с Антоном Кобергером, который взял мальчика под мастерьем в свою типографию. Крестный отец, кстати, в Нюрнберге открыл вторую типографию в городе и очень даже преуспел в этом. И вот мальчик смотрел на то, как создаются книги, печатные станки.
И ксилогравюры.
Дюрер постоянно смотрел, как работают резчики по дереву, потому что ксилография была очень распространена в Германии тогда. А искусству гравирования по металлу Дюрера учил отец, который полагал, что сын продолжит ювелирную династию. Но когда все-таки Альбрехт решил, что будет не ювелиром, а художником, это стало шоком для его отца. И вот как раз-таки крестный отец Антон сумел убедить своего друга отдать сына в обучение гравёру и художнику Михаэлю Вольгемуту. И даже наполовину оплатил его обучение.
Есть еще история, которая гуляет по сайтам типа Адмиру, о том, как было двое братьев, Альбрехт и Альберт, хотя на самом деле это одно и то же имя, но этот момент мы упустим, пускай авторы этого текста не сильно расстраиваются. Там драма была между двумя братьями, потому что оба хотели стать художниками, а получается, что нужно было зарабатывать на такое дорогостоящее обучение, и как будто бы один из них пошел в шахту работать, а Альбрехт Дюрер за эти деньги поехал учиться на художника, а потом они должны были якобы поменяться. Но, уважаемые слушатели, это полный бред. Есть классные тексты, которые критикуют всю эту теорию. Касательно Дюрера, как и касательно всех, наверное, предыдущих художников, которых мы обсуждали, за счет их популярности в интернете плавает огромное количество каких-то романтичных, слезливых историй, которые вообще не имеют отношения к реальности. Здесь, наверное, мы обсудили все, что касается его молодости и детства, и есть правдой.
Кто-то знает, зачем вообще создавались вот такие слезливые истории? То есть это в наше время уже ему привили какую-то романтизацию, да?
Это в наше время, просто люди так делают иногда.
Так делают новости.
Придумывают какую-то классную историю, приплетают туда картину, и все, поехали.
На самом деле Дюрер очень такой, хочется сказать, прохаванный чувак. В общем, он был ведь не только художником, причем очень успешным, а еще и талантливым предпринимателем. И он даже поставил, скажем так, на широкую ногу продажи своих работ. И вот как раз-таки, в частности, оттисков гравюр.
Он как раз был тем художником, который не стеснялся этого жанра. И для него тот факт, что гравюры можно тиражировать, наоборот, был плюсом, а не минусом. Если взять Брейгеля и сравнить его с Брейгелем, то Брейгель подрабатывал гравюрами в начале своего пути, когда у него были заказы, он рисовал гравюры по заказу. Как только появилась возможность не делать этого, а заниматься живописью, он забросил гравюру. Дюрер же довел гравюру до такого уровня, что она стала практически центром его творчества и визитной карточкой, и тем, за что мы его до сих пор любим, по сути.
Если я правильно поняла, то гравюры становились в какой-то момент для художников таким спасательным кругом для того, чтобы заработать денег. То есть кто-то этим занимался в начале карьеры, кто-то обращался к гравюре в моменты отчаяния и безденежья. Хотя как раз-таки гравюра давала независимость какую-то и свободу, да, художнику. У живописных работ всегда есть заказчик, купец, монарх. Это могло ограничивать некоторых художников в выборе там материалов либо сюжетов. Ну, Босха это не останавливало, но тем не менее. А в гравюре же можно было чувствовать себя свободным, делать то, что ты хочешь, потому что даже если что, ты можешь в тиражируемом объеме все изменить.
У гравюр тоже были заказчики. С гравюрами было еще сложнее, чем с живописью, потому что когда ты делаешь живопись на заказ, тебе нужно, чтобы она понравилась одному человеку. Когда ты делаешь гравюру, издатель часто вносит правки так же, как и сейчас. Готовится несколько макетов. Они хотят, чтобы это понравилось не одному человеку, а сотне человек, которые за нее заплатят. И, по сути, у гравюры намного больше этих этапов утверждения. И если уже готово все для оттисков, то исправить уже ничего нельзя. Плюс это как бы тоже достаточно дорогостоящее производство. Никто не будет ждать, пока ты сделаешь 150 оттисков, которые наконец-то понравятся. Нужно было работать сразу хорошо. Про Дюрера не знаю таких историй, но у Брейгеля сохранились его эскизы, потому что он все время пытался запихнуть какую-то политическую сатиру или какие-то странные символы в свои гравюры. И вот сохранился эскиз того, как должно было быть, поскольку он сам не работал с деревом. Резчик переносит эскиз на дерево, и потом уже делаются гравюры. В итоговом варианте, скажем, отредактировано очень много моментов. И эскиз не до конца соответствует тому, что в итоге было напечатано из-за вот этой вот цензуры издателя. Не скажу, что там больше свободы, но да, это такой более удобный и простой способ для художника подзаработать.
Миф и развеивание мифа. Ты сказала, что издатель мог зарубить на корню, да, вот какой-то сюжет художника. А издатель как вообще понимал, что зайдет, да, публике? То есть он проводил какие-то маркетинговые исследования, либо они всегда следовали веяниям, общим течениям, настроениям политическим и социальным?
Первое, нужно было сделать так, чтобы тебя за это не посадили. Второе, чтобы инквизиция и церковь не на тебя не гневалась. И третье, ну, конечно, у них были оценки того, что больше продается. Касса все-таки велась, есть записи о том, сколько чего продавалось, и как бы издатель, подписывая, грубо говоря, контракт, да, с исполнителем, с художником, оценивал уже будущий тираж. Не знаю, насколько это можно назвать каким-либо маркетинговым стратегией, но где-то так они мотивировали себя на работу.
Самый известный цикл его работ — гравюр на церковную тематику, да, это «Апокалипсис», «Страсти», «Жизнь Марии».
Да, у этого тоже есть достаточно объективная причина, потому что простые люди не могли себе позволить повесить дома живопись, но для домашнего почитания, для домашней молитвы гравюры вполне подходили, и это был такой доступный способ обеспечить икону в своем доме, да, и обращаться к какому-то понятному, близкому тебе образу. Тут я имею в виду Марию.
Ну да, получается, такой отличный ход он сделал. Работал и на нишевый сегмент, то есть делал на заказ живопись классную, и в то же время делал гравюры, которые были доступны условно беднякам, и это тоже привело к известности во всей Германии. Самое интересное, что Дюрер не остановился на Германии. Когда он путешествовал по Северной Италии и Нидерландам, он вообще, в принципе, открыл для себя новые рынки для продаж. Также возросла, да, одновременно его известность, заводил новые знакомства, ему покровительствовал император Священной Римской империи Карл V и, в принципе, как бы хорошо себя чувствовал.
Интересно в этом контексте. Есть у него картина «Праздник четок», которая была сделана как раз-таки в Венеции на заказ. Это достаточно большое живописное полотно, где среди прочих персонажей вокруг Девы Марии и младенца Дюрер изобразил себя с таким развернутым свитком бумаги, на котором написано: «Я, Альбрехт Дюрер, сделал эту картину за 5 месяцев, кажется, или за 4». Таким образом, он практически понтуется, потому что в Венеции на тот момент были свои правила, свои художники, своя школа, и как бы никто не ждал тут заезжего немецкого мастера. Но он сделал эту работу быстро, потому что 4 месяца или 5 для такого полотна — это вообще не срок. Художники не работали так быстро в то время. Плюс чисто технически это сложно, поскольку каждый шар живописи должен высыхать. Значит, он отлично справлялся со своим тайм-менеджментом и следил, что как только шар досох, уже можно начинать класть следующий. Он был амбициозным человеком, это видно по его автопортретам, по его жизни. Никакие там границы, законы местные его не останавливали в своем желании добиться успеха и здесь также.
Вспоминая твою лекцию про автопортреты, Дюрер делал много автопортретов, порой очень даже смелый, да, особенно там его одна из последних работ, где он похож на Иисуса.
Ну, это не последняя, это как раз середина жизни, ему там, по-моему, он, кстати, около 30 лет.
Как раз, да. Угу.
Возраст Христа, да.
Все картины, которые мы обсуждаем, можно увидеть в нашем телеграм-канале, ссылка на который прикреплена к каждому выпуску.
На самом деле этот автопортрет считается лучшим его автопортретом и самым известным. Он провокативный для человека эпохи Возрождения и показался бы нам абсолютно обычным по одной простой причине. Во-первых, в то время не писали себя в фронтальной перспективе.
То есть как будто ты делаешь селфи. Давай так объясним, наверное.
То есть когда лицо прямо-таки ровно расположено и смотрит на зрителя. Это был ракурс, которым пользовались художники, только изображая святых или там Иисуса Христа. Написать себя в таком образе, когда вот стоит красивый молодой человек, смотрит прямо-таки на зрителей, у него очень красиво и ярко выписаны руки, вроде он прямо сейчас начнет благословлять. Конечно, вот эта схожесть с иконами была очень наглой. Сделать так никакой другой художник эпохи Возрождения себе не позволил, но Дюрер вполне нормально себя чувствовал, судя по всему, в этом амплуа. Он любил автопортреты, он часто писал себя в каждый важный этап своей жизни. И последний сохранившийся автопортрет он написал за пару лет до смерти. Там он голым торсом, то есть он не боялся открыто показывать свое тело таким, какое оно было во время болезни, старости. Наоборот, он искал в этом интересный живописный сюжет, возможность написать необычное тело, зафиксировать, проверить на нем свои художественные умелки, а совсем не стеснялся своего состояния.
Дюрер, в принципе, был экстравагантен, помимо того, что любил писать себя очень часто, во всяких даже заказных таких картинах, понтоваться, как ты сказала. Он ведь еще и один из первых, наверное, вообще в истории художников, который создал и даже юридически защитил свой собственный бренд. Знаменитый авторский знак AD, тоже покажем его в канале обязательно. То есть, в принципе, да, первое, он создал свое лого. Второе, он даже два раза обращался в суды для того, чтобы защищать свои права. Первый раз было в Венеции, второй раз в Нюрнберге как раз-таки. И в Венеции подделывал работы Марк-Антони Раймонди, и ему запретили просто воспроизводить монограмму настоящего автора, но сами гравюры Марк-Антони по-прежнему мог копировать. Ну, а остальным плагиаторам просто пригрозили конфискацией имущества и прочими наказаниями, которые, в принципе, никогда не были воплощены в жизнь. То есть судебная система по-прежнему, как и сейчас, не знает, как правильно работать с авторским правом, как его защищать.
Мне кажется, современники даже не понимали вообще, в чем замес. То есть в чем проблема Дюрера? Ну, копируют его, ну окей. Понятие авторского права еще только-только устаканивается. Я думаю, что даже судьи не могли вообще понять, что можно кому-то запретить копировать тот же сюжет. Потому что копирование было нормальной практикой, все друг друга копировали, наследовали. И тут появляется какой-то Дюрер, что-то хочет защитить какой-то бренд, своя монограмма. Кстати, я очень люблю... И в Инстаграме тоже несколько раз делала такие посты, когда в серии гравюр нужно найти, где именно спрятал свою монограмму Дюрер, и искать их на его работах очень интересно всегда и забавно, потому что это не подпись, которая просто в углу, как мы привыкли, подпись автора. Это всегда какая-то часть композиции, какая-то маленькая дощечка, которая висит на стене, или какой-то камушек у ног. И очень забавно пройтись по выставке, когда в Ханенке были выставлены гравюры Дюрера, мы прям ходили и такие, так вот оно, и кто быстрее найдет на работе монограмму, то ты ничего не получил, потому что мы взрослые люди, но было забавно.
Помимо бренда, у него же была тоже такая визитная карточка, это про руки молящегося.
Да, это совсем недавняя теория, потому что недавно в Венской галерее Альбертино проходила большая ретроперспектива Дюрера, где собрали множество его работ. Как раз-таки главный куратор выставки и куратор галереи Кристоф Мецкер рассказал СМИ о том, что согласно последним исследованиям, которые они проводят в музее, поскольку музей все время исследует свои архивы и свои работы и пытается лучше и лучше как бы узнать их историю, было выдвинуто предположение, что работа «Руки молящегося» была не просто эскизом, как считалось раньше, что это вот эскиз к живописи, и просто Дюрер решил поупражняться и руки одного из персонажей изобразить на отдельном листе, отдельно проработать. Но, как считают сейчас в музее, возможно, руки молящегося, как и несколько других его работ, использовались Дюрером как визитка, поскольку это достаточно обычный момент картины, да, на который не все обратят внимание, но при этом он, детализируя в отдельной работе руки, прописывая их так, что они вызывают у тебя эмоции, выглядят супер классно сделанными. То есть ты смотришь, и тебе хочется эти руки рассматривать, ты уже как-то начинаешь придумывать какую-то историю, чьи это руки. Люди на edme.ru рассказывают о том, что это руки брата, который работал в шахте. Но, как мы помним, это ересь. И этот маленький фрагмент полного образа, скажем, Дюрер мог использовать как свою визитку. Такие небольшие свои произведения, которые можно в любой момент показать потенциальному заказчику, можно носить с собой и продемонстрировать уровень своего мастерства. Наверное, не визитка в том смысле, как мы ее сейчас используем, потому что визитки все-таки раздают, а скорее даже как CV.
Даже как, наверное, Инстаграм-визитка, можно сказать, где ты в Инстаграме размещаешь свои работы, как портфолио такое виртуальное, да, только он носил это все в кармашке, вот эти руки, и показывал. Очень, кстати, классный, да, и правильный прием.
классный способ быстро показать, на что ты способен, даже в таких маленьких деталях. Представьте себе, что я могу сделать на огромном полотне, друзья. Если руки, я пишу вот так.
Мне, знаешь, что понравилось еще? Есть о чем вот поговорить, да, о Дюрере. В том числе, что наконец-то это человек, про которого мы можем сказать, что его наследие можно увидеть во многих музеях, галереях, и, в принципе, насчитывается около 1200 работ, в отличие от Босха и да Винчи, которые вроде как тоже были плодовитыми и что-то там все делали, но до нас не дошли. Самое интересное, на мой взгляд, то, что одна из его работ была размещена на купюре в 5 немецких марок выпуска 1960 года.
Германия, на самом деле, гордится Дюрером, как и Вена гордится тем, что в Альбертине зайчик и руки. Если прилетишь в Вену, гуляя по городу, на рекламных плакатах очень часто можно увидеть как раз-таки работы Дюрера, то есть не только родина гордится, но и Альбертина использует его изображение, по сути, до сих пор, то есть руки, которые он, скорее всего, использовал как демонстрацию своего мастерства, и тот же зайчик до сих пор используется как реклама, и это классно.
Увлечение гравюрами дало свои плоды Дюреру не только в качестве денег в те времена, но и в качестве славы в текущее время. А в 2013 году за коллекцию произведений его тиражной графики аукционный дом Кристис выручил 6 миллионов долларов. И больше всего покупатель заплатил за гравюру «Носорог» 866 тысяч долларов. Это стало рекордом аукционной цены на работы Дюрера. А в предыдущий раз такой рекорд был поставлен двумя годами ранее, в 2011 году, когда гравюру «Адам и Ева» продали за 653 тысячи долларов.
Про Дюрера, мне кажется, можно говорить очень долго, и мы, наверное, захватили только кусочек, но наши читатели, слушатели будут иметь возможность узнать еще чуть-чуть больше в нашем телеграм-канале и в инстаграме, и погуглить самостоятельно, кстати, друзья, это тоже не отменяется. А в следующий выпуск мы уже посвятим творчеству Тинторетто. Он очень известный художник, который чуть меньше на слуху в наших краях, поэтому я думаю, что многим будет интересно познакомиться с ним впервые, а те, кто знают о нем, советую посмотреть фильмы и подготовиться к нашему подкасту. Уже 2 фильма есть в свободном доступе, и они интересные, поэтому нам будет что обсудить в контексте того, как человек обходит конкурсы и строит свою жизнь сам своими амбициями и эмоциями. Поэтому встретимся там.
Да, я напоминаю, что нужно и можно подписываться на наш подкаст «Как продать картину» на любимой платформе, оставлять нам отзывы и комментарии, они нам очень помогают и воодушевляют на создание следующих классных выпусков. И, конечно, рассказывайте своим друзьям и следите за обновлениями.